Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Автор и ведущий доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин беседует с научным сотрудником РИСИ Константином Залесским о столетнем юбилее взятия российскими войсками города Трапезунда. Во второй половине этого часа вещания вы услышите продолжение беседы директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с членами экипажа «Баркентины», «Бегущая по волнам».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, в Москве в Гостином дворе с 29 марта по 10 апреля пройдет ярмарка меда «Великий пост». Здесь вы найдете разнообразные сорта меда, постные продукты, сухофрукты, домашнюю консервацию и постные кондитерские изделия. Цены ниже рыночных. Для вас ежедневно будут работать специалисты и консультанты по качеству меда. Адрес: Гостиный двор, улица Ильинка, дом 4, метро Площадь Революции. Ярмарка меда работает с 29 марта по 10 апреля с 10 до 20 часов. Справки по телефону 8 910 484 70 52. Повторяю, 8 910 484 70 52. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза» вы сможете услышать лекции протоиерея Артемия Владимирова и заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля в «Амбер Плазе» на Краснопролетарской, 36, станция метро Новослободская. Вход свободный. Братья и сестры, по традиции, на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 18 по 24 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт крест-нн.ком, телефон 8 800 555 65 23.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, историк, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залесский.
Здравствуйте!
Специалист по эпохе Первой мировой войны, по вооруженным силам Российской империи. Мы с вами сегодня обсудим важную историческую дату, которая наступает у нас 5 апреля. Это столетие взятия российскими войсками Трапезунда, или, как турки его называли, Трабзона. Это произошло в 1916 году, и само это событие знаменательно, потому что никогда до того войска российских государей не заходили так далеко на территорию турецкой державы, а также, кроме того, Трапезунд – это ведь бывшая столица огромной Трапезунской империи, осколка империи Византийской, до того один из крупных региональных центров, собственно, Византийской империи. То есть, так сказать, успех российских войск в 1916 году, он напомнил многим в то время о том, что Российская империя есть духовный и религиозный наследник империи константинопольских государей и совершается нечто чрезвычайно важное, владения, которые долгое время находились под властью полумесяца, могут из-под этой власти выйти. К сожалению, этого не произошло из-за того ужаса, который разразился в следующем году в России. Однако, тем не менее, мы видим, что вот эти события, они имеют определенную потенцию на будущее. Возможно, мы когда-нибудь вернемся к этому вопросу. А теперь Константин Залесский расскажет нам, как, собственно, проходила наступательная Трапезунская операция.
Ну, если говорить конкретно, то, конечно, Трапезунская операция, это мы сегодня ее рассматриваем с точки зрения уже истории, как вот то, что вы сказали, такой вот очень значительный вклад. Начиналась она в 16-м году как операция по обеспечению правого фланга русских войск, которые одержали грандиозную победу во время предыдущей, ну, ушедшей практически в это время, Эрзурумской операции.
То можно чуть подробнее, почему бы и нет? Ведь Эрзурумская операция – это вообще триумф русского оружия.
Это триумф русского оружия. Просто, на самом деле, сама по себе Трапезунская отдельно тоже интересна. Просто если мы сейчас с вами начнем говорить про Эрзурум, то мы, наверное, не успеем добраться до Трапезунда, потому что победа под Эрзурумом – это, наверное, историки спорят, какая победа крупнее, Эрзурум или Сорокомыш, из побед Юденича на Кавказе. Но, в принципе, Эрзурум – это, конечно, величайшее достижение русского оружия.
Давайте зафиксируем тот момент, что сама эта победа, взятие Эрзурума и разгром мощной группировки турецких войск в этом регионе, это нечто сравнимое с битвами на Марне, допустим.
Да, да, это, конечно, колоссального размера победа. А Трапезунская операция – это победа, которая была одержана, во-первых, малыми силами, относительно малыми силами. Ну, изначально, скажем так, вот если, ну, чтобы не будем говорить о тысячах человек, потому что тысяча человек – это всегда такие абстрактные очень названия, будем говорить так, что, в принципе, когда начиналась эта операция, у Ляхова было, генерал Ляхов командовал приморским отрядом русской армии, у него было порядка неполной дивизии. То есть такая вот была ограниченность. Но, значит, в чем была вот то, что она удачность, и вот то, что она вот ее отличительная черта? Это то, что, во-первых, она была проведена малыми силами, и, во-вторых, что эта операция была проведена в ближайшем и теснейшем сотрудничестве с военно-морским флотом. То есть координация действий между сухопутными войсками и военно-морским флотом была крайне тесная.
То есть мы говорим о определенной тактической виртуозности.
Да-да-да. Хотя были определенные... Очень показательно, один раз в ходе этой операции был не сбой, а накладка, и потом в этой же операции она была решена уже на следующем этапе.
Ну что ж, давайте подробнее.
Да, да, когда мы говорим об этом, это имеется в виду морские десанты. Даже, скажем, морские десанты прошли без сучка, без задоринки, тут как раз никаких проблем. А это высадка крупных соединений войск. Сначала было решено перекинуть, когда уже было ясно, что на приморском направлении русские войска и русский флот добиваются очень серьезных успехов, и турки, в принципе, умудряются без боя сдавать позиции. Почему без боя? Потому что с моря ведут огонь корабли, причем был придан им броненосец «Ростислав», то есть крупный надводный корабль.
Давайте напомним читателям, что броненосец «Ростислав» — это 4 12-дюймовых орудия. В принципе, одного такого орудия хватит для того, чтобы от взрыва снаряда, который лег рядом, перевернуть танковый взвод вверх тормашками.
Да, да. И тем более береговые турецкие батареи. И, значит, при поддержке этого огня русские войска начинали двигаться на фронте, а в это время в тылу либо проходил обходной маневр, либо в тылу высаживался десант, после чего турки просто сдавали позиции и бежали. И так вот этап за этапом шла эта операция. И было решено перебросить уже в Ризу, главное, один Риза, это был Ризе, это был порт, через который, в принципе, шло снабжение по морю вот этой турецкой группировки. И его надо было обязательно брать, чтобы отрезать турок от путей снабжения. И решено было туда перебросить две кубанских пластунских бригады, которые были сняты с Западного фронта, ну и брошены сюда на усиление. И вот эта операция по высадке была проведена идеально. То есть было рассчитано все. Были организованы транспорты, было организовано ближайшее прикрытие, было организовано дальнее прикрытие. То есть были полностью обезопасены операции, то есть корабли. Высадка была произведена в течение одного дня, это 18 тысяч человек, было высажено две бригады. И все было сделано прекрасно. Но после этого командование приморским отрядом Ляхов попросил, потребовал, чтобы войска были переброшены ближе к Трапезунду. Потому что там русские войска наступали, и в этот момент турки в срочном порядке туда перебрасывали дополнительные подкрепления. И вот здесь сначала Эбергард, командующий Черноморским русским флотом, он сказал, что у него не хватает сил для обеспечения прикрытия. И тогда Ляхов сумел договориться с контр-адмиралом Каськовым, что тот, который заведовал высадкой в Ризе, что тот организует переброску. И переброска была организована. И она была хорошо организована, в том смысле, что она прошла без сучка, без задоринки. Но было раздельное командование, то есть там было три командира, получилось так. Командир высадкой, командир прикрытием, командир с сухопутными войсками. И вот это создавало некоторые трудности. Но уже к концу операции была сделана еще одна переброска войск, это уже под Трапезунд, когда перебрасывали сразу две пехотных дивизии. То есть это вообще очень крупное соединение.
Я не очень-то вспомню вообще в истории российского императорского флота, чтобы когда-либо до или после совершались столь крупные десантные операции.
Да, причем эти десантные операции, скажем так, они совершаются не просто в ближайший тыл противника, а на побережье, ну, можно вот так, прежде всего, от современной границы Грузии до Трапезунда столько же, сколько до, фактически, вот за Батуми до России. То есть по побережью. То есть это, ну, очень колоссальная территория получается. И было переброшено, вот там уже на высадке был один командующий, и все прошло вообще великолепно.
Все это фактически глубокий тыл Турецкой империи, и фактически это территория, рядом с которыми когда-то много веков назад вообще зарождалось государство османов. Теперь в этом месте показались русские казаки и русские пехотинцы с ружьями и пулеметами.
Да, и, конечно, ситуация у турецких войск, в общем, была, ну, скажем так, критическая. Именно поэтому вскоре после той же самой Трапезунской операции турки подвезли туда вот все, что смогли, и нанесли удар. Они туда нашли и попытались даже на Эрзерум наступать. В результате, в этой так называемой Эрзеранской операции, в ее результате турки потеряли еще территории. То есть, в общем, ситуация к концу 16-го года, начатой Трапезунской операции, и закрепленная Трапезунская операция, потому что, если бы не была проведена Трапезунская операция, то русские войска после наступления под Эрзерум оказались бы на очень большом выступе. И у них создалась очень сильная фланговая угроза, которая, возможно, могла бы привести к просто отступлению. Именно отступлению, чтобы снять угрозу. Ну как, тактическому отступлению.
А вместо этого получился блестящий успех.
То есть, да.
А ситуация угрожала тем, что придется отводить войска после удачнейшего взятия Эрзерума. А в результате быстрых оперативных действий армии и флота, напротив, наступление было продолжено, и, в общем, невдалеке уже показались волны Босфора.
Ну, скажем так, для тех, кто сейчас живет, можно сказать, пляжи
Анатолии,
да.
Но там, где Анатолия, там и Босфор уже недалече.
Ну, в общем, скажем так, сердце Османской империи оказалось просто под ударом. Чтобы говорить так, что вот территория, которая была занята, территория Турции уже, вот это при том, что мы считаем, что Карская область — это не Турция, да, которая сейчас в составе, была занята, ну, примерно, как, примерно, территория Армении современной. Занята.
То есть, фактически, мы смогли к концу 1916 года занять внутри турецкой державы главнейшие, можно сказать, коренные ее области размером с целое государство.
И создать условия для дальнейшего наступления. То есть, эта территория начинала операцию, вот, Трапезунскую операцию начинал, как мы с вами говорили, уже приморский отряд генерала Ляхова силой до ослабленной дивизии. А когда Трапезунская операция закончилась, и уже даже продвинулись чуть-чуть дальше Трапезунды, там были обустроены уже к концу 16-го года позиции, там стоял уже переброшенное сюда управление 5-го Кавказского армейского корпуса, в составе которого было более трех дивизий. То есть там была уже группировка, которая вполне могла начать продвижение на, ну, скажем так, области, которые являлись жизненно необходимыми, потому что там далее лежали области, которые были житницей Османской империи.
Ну, собственно, даже часть этих областей удалось
но вот, занять. Но только начать занимать. Вот.
С вашей точки зрения, мнение современников о событиях, которые происходили тогда в этом регионе, то есть Трапезунд, то, что было южнее Трапезунда, юго-восточнее и так далее. Как с точки зрения геополитической, стариасовской воспринималось все это? Ведь не только как просто удачные армейские операции.
Да, конечно, но здесь мы тогда должны говорить, скажем так, не просто о Трапезунской операции, да, а о всем комплексе военных действий в 16-м году.
О целом каскаде успехов, да, в котором, да, Трапезунд был такой драгоценный, очень красивый жемчужин.
Да. То есть, потому что там были еще ряд операций. Вот, но в принципе это оценивалось как, ну, скажем так, по нескольким параметрам. Да. Первое. Это, конечно же, колоссальный успех, который обеспечивает безопасность Западной Армении и армянского населения. Стоит напомнить, что к этому моменту не то что не закончилось, но резня армянского населения достигла уже своего пика. То есть к потере мирного населения армянского от башибузуков, ну, то есть от организованной турецкими властями резни, уничтожения, геноцида были колоссальны. И, значит, вот это обеспечило, во-первых, занятие, в принципе, всей Ванской, Ванского вилоета практически всего, и освобождение значительных территорий. Можно сказать, что тот же Трапезунд, как бы это ни звучало, да, что это турецкий город Трабзон, да, как мы с вами уже говорили, но когда туда вошли русские войска, турки бросили этот город, в панике бежав, в принципе, основное население его было греческим.
Ну, то есть, иными словами, то население, которое было там еще времена существования Константинопольской империи, Трапезунской империи, Комнинов, тоже, в общем-то, императорская византийская династия, оно в этническом смысле сохранялось, и сохранялись и храмы христианские, и сохранялась и память о том, что когда-то это вовсе не была Турция.
Конечно. И, скажем так, это была не просто сохранялась память, а она в ходе последних событий, с 15-16 годов, в общем, местное население, не турецкое происхождение, оно, в общем-то, считала приход русских войск освободителями, как освободителей, потому что оно спасало их, в общем, вот в ряде случаев смерти.
Да, достаточно сложных отношений с турками, в особенности в период военного времени, когда жестокость в прифронтовой полосе зашкаливала за все разумные пределы. Ну, а теперь давайте поговорим о людях, которые способствовали этой победе. Мы назвали с вами два имени, это Ляхов и Юденич, ну, Юденича. В основном знают как одного из крупнейших полководцев Белого дела, забывая нередко, что за ним и другие огромнейшие заслуги перед русским оружием. И, собственно, Ляхова-то, на мой взгляд, вообще подзабыли.
Ну, конечно, фигуры, по большому счету, несравнимые. Конечно, Николай Николаевич Юденич – это именно, можно сказать, полководец. Полководец Первой мировой войны прежде всего, потому что его наступление на Петроград, когда он был командующим Северо-Западной армией, вот уже во время
Белой армии,
да, вот во время Гражданской войны, это, конечно, несравнимо с его действиями на Кавказском фронте, где он стал, ну, наверное, можно даже назвать его, так сказать, самым удачным военачальником Первой мировой войны вообще.
Ну, скажем так, несравнимо по количеству сил и средств. Он там наступал, в общем-то, используя совершенно...
Да, и добиваясь...
нищей армии, очень небольшой численно и фактически двигавшейся на определенном энтузиазме освободительном. А вот что касается его успехов на Кавказе, да, я совершенно с вами согласен, настолько удачно, причем однозначно, без всяких скидок и оговорок, удачно его действия, что трудно найти в рядах английской или немецкой, и в, тем более французской армии, нашей отечественной, людей, которые сравнимы по масштабу и красоте успеха.
Тем более, что нужно иметь в виду, что он командовал войсками на отдельном театре военных действий.
Был сам себе голова.
Да, пусть не, так сказать, несравнимым западным или восточным фронтом, но отдельным.
Но если посмотреть длину фронтовой линии, то он, в общем, порядочный.
Ну, по количеству сил, конечно, и по специфике фронта, но, например, тот же Аленби на Ближнем Востоке имел при абсолютном подавляющем преимуществе над противником в войсках и вооружении, имел значительно меньше успехов.
Ну, давайте хотя бы просто перечислим те победы, которые одержал Юденич, и те, которые были одержаны под его командованием.
Ну, это прежде всего, естественно, Сорокомышская операция, которая прошла у нас, относится к 2014 году, то есть в самом начале войны, когда, в принципе, под Сорокомышем был заложен, ну, скажем так, вектор войны на Кавказском фронте. Потому что турки, ведь, начиная войну, они рассчитывали-то на, в общем, победу и на разгром Кавказской армии.
На стремительное наступление, да, победоносное.
И, да, причем выход из Кавказа на просторы. И, соответственно, далее, в связи с идеологией пантюркизма, удар на Волгу, удар на, так сказать, на мусульманские области Кавказа, создание фактически огромной, колоссальной Кавказской, Османской и Исламской империи.
Тут я вас проторможу на секунду и хочу в этот момент обратить внимание слушателей на то, что это было 100 лет назад, но некоторые вещи актуальны до настоящего времени.
Вот. И Сорокомыш, он поставил, скажем так, вот... Сорокомыш – это исключительно творчество, именно творчество Юденича как военачальника. Потому что сначала при наступлении турецкой армии сложилась очень тяжелая ситуация, в том числе из-за ошибок предыдущего командующего, исполняющего обязанности командующего армии Мышлаевского. В общем, сложился ряд ошибок, и которые даже в высшем командовании рассматривали идею отступления, ну, чтобы, так сказать, сократить линию фронта. И Юденич взял на себя ответственность и, в общем, решил все эти вопросы. Итог Сорокомыша – это полный разгром кавказской группировки турецкой. То есть разгром до такой степени, что в принципе наступательный порыв был выбит из нее. Это занятие стратегически важных ключевых точек. Это в принципе почти полное освобождение русской территории. Некоторые остались небольшие места, вот в том же самом Приморском направлении, там осталась небольшая часть.
Ну, впоследствии эту проблему решат.
Да, конечно.
А дальше?
Вот, дальше, следующее. Следующее, это, как мы уже упоминали, Эрзерум. Эрзерум, это великолепен, почему? Потому что Юденич так и не получал дополнительных войск. Кавказский фронт сидел на голодном пайке.
Он наступал, не имея фактически сколько-нибудь значительных резервов.
Да, вообще, не имея ни резервов, и, в принципе, даже, можно сказать, не имея ни ударной группировки. Ему и приходилось собирать по всему фронту, в том числе оголяя участки фронтов. И вот Эрзерум, это почему еще Эрзерум показывает, скажем так, не только, что Юденич там прекрасный тактик, это были многие прекрасные, что он еще и гениальный стратег. Дело в том, что Юденич смог... Он увидел ситуацию на фронте и понял, что сейчас, вот в этот момент, в конце 15-го года, англичане и французы собираются снимать войска из Галлиполи и выводить их обратно, что Дарданельская операция провалена. И он абсолютно железно и четко сделал абсолютно логичный вывод.
Эти силы турки перебросили на Кавказ.
И турки эти силы перебросили на Кавказ. Но... Юденич, поняв, что эти силы перебросятся на Кавказ, нанес упреждающий удар. И когда эти силы турецкие прибыли на Кавказ, в том числе они прибыли и под Трапезунд.
Им пришлось просто дыры затыкать.
Да, они прибыли только для того, чтобы спасти то, что еще осталось. И потом, когда они перешли в наступление, они перешли в наступление в 16-м году, у них уже наступательный порыв был не тот, и это наступление просто стало еще одним разгромом в контрнаступлении.
Но и Эрзерумом не завершилось все.
Но... Нет, конечно. Ну, вот Трапезунд. Тоже Трапезунд. Хотя, конечно...
Удача меньшая, но приятная и красивая.
Да, приятная и красивая. И потом, опять-таки, вклад Юденича в победу, он несомненен, потому что, естественно, сам Ляхов, который был только командиром приморского отряда, ни в коем случае не смог бы договориться и наладить просто взаимоотношения с флотом.
Но это еще и Трапезундом дело не закончилось.
Потом вот была как раз та самая Эрзержанская операция. Эрзержанское направление, Эрзерумское, там турки были отброшены и была освобождена территория, ну, сравнимая, скажем так, с тем, что заняли при Эрзерумской операции. И второй удар был нанесен турками, опять-таки, на Трапезунд, который мы с вами сегодня обсуждаем, и контрудар под Трапезундом отбросил турок к Гюмюшхане. Это не очень далеко, но это было еще захвачено, еще один стратегически важный участок побережья.
И все это совершалось под командованием Юденича.
Под командованием Юденича. На 17-й год в общем и целом намечалось следующее наступление, тем более, что на Трапезундском направлении была создана довольно сильная группировка. Но... планы, как мы знаем, не смогли осуществиться. Но надо отметить, что тот, скажем так, запас прочности, который был заложен Юденичем в 14, 15, 16 годах, привел к тому, что Кавказский фронт не рухнул даже после Октябрьской революции.
Ну что ж, мне хотелось бы напомнить нашим слушателям о том, что обычно, говоря про Первую мировую войну, своего рода брендом вооруженных сил Российской империи живым брендом называют Брусилова. Это, в общем, не совсем адекватно, поскольку знаменитый брусиловский прорыв обеспечила целая когорта талантливых тактиков, и Брусилов был, так сказать, один из тех, кто обеспечил победу, может быть, даже и не самым главным лицом во всей этой операции. Начали вспоминать потихонечку об умнице Эссене, но, во всяком случае, до Юденича еще только-только добираются. Между тем, этот человек был действительно талантливейшим полководцем, патриотом России, христианином и человеком, который обеспечил нашей стране блистательные победы в столь важном регионе, как Кавказ, и его продолжение в сторону Армении, в сторону уже Малой Азии. Это действительно громадный успех, и он заслуживает очень серьезного уважения и исторической памяти. Как успеха в целом нашей армии при Эрзеруме, при Трапезунде, так и немеркнущих лавров для генерала Юденича.
И хотел бы еще заметить, что если бы генерал Юденич был бы так же склонен, как принято сейчас говорить, к пиару и саморекламе, как упоминаемый вами генерал Брусилов, то, скорее всего, Трапезунская операция или Рязанская должна была быть названа Юденическим прорывом. Вот. Но как бы это никогда не принято в русской армии, чтобы называть именем полководца, как бы наступление Брусилова называлось в свое время Луцким прорывом, а потом в прессе получил название Брусиловского, что, естественно, неправильно и неверно. Так никогда нельзя говорить. А вот Юденич, к сожалению, не получил такого названия.
Ну что ж, у нас, слава богу, в армии и флоте были разумные люди. Помню, во время плавания корвета «Скобелев» по Тихому океану его капитан, обнаруживая, нанося на карту новые острова, благородно давал им имена младших офицеров, мичманов, немало не пытаясь каким-то образом зафиксировать свою роль в истории географических открытий. Вот это было действительно сознание благородного человека. А что ж, возвращаясь к этой знаменательной дате, к столетию со времен взятия Трапезунда, к этому триумфу русского оружия на столь важном, стратегически важном направлении, я хотел бы поделиться с слушателями одной важной информацией. 5 апреля, как раз в день этого замечательного юбилея, в Российском институте стратегических исследований проводится большая научная конференция. 100 лет со дня взятия Трапезунда, война и мир в отношениях России с Турцией. На нее соберутся крупные профессионалы, историки, дипломаты, и по итогам этой конференции выйдет сборник материалов. Таким образом, в общем, Россия не забывает своих успехов. Слава богу, утрата исторической памяти об этих великих победах приостановлена.
Да, и мы, естественно, будем помнить и тех героев, то есть и того же самого генерала Ляхова, который трагически погиб. Он был убит. Причем был убит в городе Батуми. То есть, в принципе, от того города, от которого он в свое время начинал наступление против турок. А был убит он в 20-м году, в апреле 20-го года, как в том же самом апреле, только в конце апреля 20-го года он был убит. Убийцы его не были обнаружены, как было написано, он был убит злоумышленником.
Ну что ж, перефразируя одного исторического персонажа, революция убивает не только своих детей, но, в общем-то, и всех, кто попадется ей под горячую руку. Напоминаю о том, что в гостях у нас был историк Константин Залесский. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я представляю сегодня команду «Бегущий по волнам», замечательного трехмачтового парусника, на котором мы уже путешествовали, по крайней мере, некоторые наши слушатели действительно плотью были там, а многие и духом, потому что по рассказам тех, кто принимал участие в этом паломничестве, можно было просто душой перенестись к нам на корабль и вместе с нами посетить чудесную Грецию с ее замечательными святынями. Греция, к сожалению, для многих закрыта или представлена, ну, прямо скажу, убого, костьми Парфенона и пляжами. Вот на этом все как бы и заканчивается знакомство с Грецией наших туристов. А паломничество открывает Грецию как нашу Матерь-Церковь, как источник двухтысячелетний, заметьте, 2000-летней православной церковности, православной культуры. Сегодня у меня в гостях Рубен Аганович Хохряков. Здравствуйте, Рубен Аганович. И Ольга Анатольевна Абаева. Можно уже даже сказать, что легенда греческого паломнического движения, потому что у нее много учениц, учеников, которые обслуживают маршруты, в частности, по-моему, и паломническая служба Радонеж пользовалась вашими услугами, нет? Не было такого?
Немножко, может быть.
Но, во всяком случае, наши паломники с удовольствием путешествуют по Греции. Но получится такое явление, что с тем, чтобы сэкономить, мы большую часть по континентальной Греции путешествуем. А вот по островам греки о себе, повторяю, говорят, что Греция – это прежде всего острова. И специфика вот этой греческой жизни, она там раскрывается более всего. По островам, конечно, реже. Это все дороже, безусловно. Мы в прошлой нашей программе уже посетили и Родос, посетили Тинос, посетили другие чудесные святыни. А сейчас, во второй части нашего путешествия, потому что вот этот пасхальный тур, о котором мы сейчас говорим, и в котором предлагаем принять участие наших слушателей, по мере возможности, потому что это достаточно дорогое предприятие, ну, может зайти на сайт Радонежа и там посмотреть баннер «Бегущий по волнам», кликнуть и дальше, собственно, все расписание узнать. Так вот, весь паломнический тур, он достаточно большой, практически двухнедельный, да, Рубен Ильич?
Да, да.
И связан он...
Мы идем по вехам жизненного пути святителя Николая Угодника, то есть мы стартуем в Мирах, ныне это город Демре в Турции, то есть там, где он и служил архиепископом, и проходим по островам, по вехам всего жизненного пути и городам, где захоронена сейчас его мощь.
И вот мы первую часть нашего путешествия закончили в Афинах. Стартуем в Афинах. Что мы дальше? Куда мы дальше движемся?
Из Афин мы проходим, после Афин мы проходим Коринфский канал. Мы уже говорили в прошлой передаче кратко, очень красиво про этот удивительный канал, узкий, с вертикальными скалистыми стенами, которые иногда поднимаются выше мачт нашего корабля. Например, потрясающее само по себе зрелище, аттракцион, если хотите. Люди всегда выходят на палубу, они смотрят, потому что корабль идет слева и справа от него, буквально несколько метров до высокой вертикальной стены.
Потом... Иногда кажется, что можно рукой дотянуться.
Да, 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 совершенно верно, что можно спрыгнуть, вот, сбегать куда-то за пивом и вернуться. Но это кажется так, на самом деле.
Но паломники наши не прыгают с борта корабля за пивом.
Они не прыгают. А у паломников всегда очень хорошее чувство юмора. И вот когда все это потрясающее зрелище этих вертикальных стен, которые проходят мимо корабля, они видят, там огромное количество всегда шуток, прибауток и так далее. Потому что это действительно впечатляет. А дальше этот канал раскрывается. Он раскрывается вот просто как взор раскрывается. Переходит в огромный, красивейший Патерский залив, который пересекается вот этим потрясающим мостом Рио-Антирио, о котором говорили, потрясающей красоты. Потрясающей...
Это современный вантовый,
да,
мост.
Да.
Просто размеров циклопически громадный.
Да, невероятно красивый. И затем мы уже входим в Ионийское море, и первый остров, к которому мы пристаем, это остров Кефалония. Безусловно, об этом чудесном острове, об этом удивительном храме Пресвятой Богородицы, в котором ежегодно происходит одно из, ну, наиболее ярких, я бы сказал, чудес на свете, лучше расскажешь только Анатолию потом.
Безусловно, потому что многие наши православные даже и не предполагают, какое по-настоящему удивительное чудо, даже не одно происходит на этом острове.
Да, да.
Вы хотели закончить вашу
мысль? Я хотел просто закончить весь маршрут, если можно, очень быстро. После Кефалонии следующий остров – это Корфу. Корфу. Почему Корфу очень важен в нашем путешествии? Он важен потому, что святитель Николай и святитель Спиридон, они при жизни были друзьями. И там есть очень интересная икона, которую я, честно говоря, видел только там. Она очень красивая сама по себе. Как бы идет море ионическое, точнее, Адриатическое море, и на двух берегах этого моря стоят двое святых, Николай и Спиридон, и держатся за руки. Один берег – это Бари, там стоит Николай, и второй берег – это Корфу, там стоит Спиридон, и они держатся за руки. Удивительно, очень красивая, очень энергетически сильная икона, которую я встречал только там. После Корфу мы переходим Ионическое море, переходим Адриатическое море, попадаем в Бари, то есть в Баре базилика
Николая, где,
да, святитель Николая, где находится его мощи большая часть. И после Бари мы уже проходим по Адриатическому морю на север и приходим в Венецию. Там тоже захоронена пятая часть мощей святителя Николая. Вот на этом наше путешествие заканчивается.
Тогда, Ольга Анатольевна, прошу вас, Кефалония. Остров, действительно производящий на человека, который в первый раз туда попадает, особенно... Ну, таких чудес, я не знаю, есть ли подобное что-то в православном мире.
Наверное, нет. Остров Кефалонья, мы говорим по-гречески, Кефалонья. Чуть-чуть другие ударения всегда на последние слоги, поэтому иногда по-другому звучит. Во-первых, там останавливался апостол Павел в 2000 году. Это было признано уже церковью православной христианской, что он останавливался там. И когда в Деяниях описывается о том, что они избежали вот, погибнуть при этой буре страшной, которая была, и все спаслись, их вынесло на берег, а в дальнейшем, когда разжигали огонь, костер, то к его руке, к его рукаву, значит, змея прицепилась. И сказали местные жители о том, что какой же это грешный человек, если он спасся от бури, но погибнет вот от этой гадины, которая была ядовитая, смертельная змея. Но он ее стряхнул в огонь, и действительно, это тоже одно из маленьких чудес, но для нас, для православных, что мы очень многие не знаем еще о том, что остров Кефалонья – это тот остров, куда пребывала и ступала нога апостола Павла. Это очень знаменательно. И уже в другие времена, это 16-й где-то век, когда разбойники, а разбойников было очень много в Средиземном море, во всех морях Средиземного моря, и когда они грабили острова, проезжая мимо прекрасных, очень красивых островов, западные острова в Ионическом море, все зеленые, необыкновенной красоты. И вот увидели вдруг разбойники как-то, что находится где-то на высоте монастырь. И монастырь этот женский. И они решили попасть в этот монастырь и осквернить монастырь и тех монахинь, которые были в этом монастыре. Монахини, которые увидели этот корабль, пристал корабль, причем у него были, конечно, знамена черные, как положено, и понимают, что их заметили, их монастырь, и устремились вот эти разбойники, бандиты, лезут в эти горы вверх, и вот они все сбились у себя в храме и молились на коленях у иконы своей Божьей Матери. Но молитвы их дошли до Божьей Матери, и когда уже вот эти люди, разбойники, когда они все же преодолели и стены, и ворота, и ворвались на территорию монастыря, на них кинулись маленькие черные змейки, у которых как бы на головке крест беленький. Я видела этих змеек, да, маленький беленький крест. И монахинь не было, были только вот эти змейки, которые покусали разбойников, и они все погибли. И вот с тех времен всегда к тому месту, где был храм этого монастыря, каждый год перед 15 августа в Греции Успения Божьей Матери, мы празднуем 15 августа, приползают с гор змейки. Их собирают, и эти змейки становятся неядовитые. Идет служба 15 августа, и змейки находятся на иконе Божьей Матери. Икона называется Федуса, именно от слова Феви, змея. И на этой иконе находятся змеи. Внизу у иконы, в корзинке, прямо лежат эти змеи, которые...
Причем это их не приносят же, да? Они сами заползают.
Их собирают в этой местности и приносят в храм, да. Они приходят прямо с гор, приходят вот в эти дни, и те змейки, которые ядовитые, смертельно, их даже и в руки берут, и кто-то, может быть, ну, если разрешают, там на себя положит. То есть змейки совершенно делаются ручные. И вот идет очень интересная служба, приезжает из самых разных стран люди туда православные на автобусах. Даже некоторые есть такие из Москвы. Я видела такие группы, которые ночуют на балконе этого храма ночью. Прям, говорит, со змейками.
Но это уже веяние благочестия.
Да, да.
Опасно все же.
Вот. И потом мы уже, когда нам разрешают, все проходим, прикладываемся к этой иконе, и на иконе, на этой иконе находятся эти змейки, и мы вот прикладываемся. Никого насильно, конечно, не заставляют, но все идут, осенив себя крестным знамением, конечно, прикладываемся и празднуем Успение Божьей Матери. Недалеко от этого храма находится, совсем недалеко проехав, находится небольшой совсем храм, где тоже происходит чудо, опять же, 15 августа. Совершенно сухие веточки белых лилий, которые лесные такие лилии, на этих сухих веточках расцветают, вот на сухих стволах расцветают нежные белые и чуть розоватые цветы. Нам тоже один достался совершенно сухой стебелек, и на нем вот эти белые лилии. Ну, конечно, этим не заканчивается. На следующий день, 16 августа, праздник святого Герасимаса. Святой Герасимас – это покровитель острова Кефалонья, его монастырь. И 16 августа крестный ход с его мощами в монастыре. И считается, что те, кто над кем пронесут его мощи, он получит исцеление, получит еще то, о чем молится человек. И очень интересно, что всех святых, которых несут на островах, Ионические островах, их несут как живых епископов в таких раках вертикальных, и вот их вот так несут. А вот когда несут святого Герасимаса, его несут, а люди бегут впереди и ложатся так, чтобы над ними пронесли эту икону, и ложатся как змейка. Вот как домино, если вы толкнете, и домино вот так, одно на другое. Вот так они ложатся. Ложатся, вдруг видят, а пронесли икону где-то справа или слева. Они подскакивают, бегут опять, и вот пока над ними не пронесут, они все так бах опять падают и ложатся.
Нужно сказать, что в келью преподобного Генасима можно спуститься, она находится под храмом. Такой там лаз, честно говоря, так страшно даже залазить, потому что думаешь, а вылезешь ли оттуда?
Нет, не потому. Потому что говорят, что если у тебя есть грехи, в которых ты не раскаялся, то ты не сможешь туда пролезть.
Все и боятся-то.
Все и боятся этого. Поэтому с нашей группой одна.
Грешная, конечно.
Одна наша дама, москвичка, она разбежалась и с криком таким воинственным она просто ворвалась туда.
Ну, отважная женщина. Мне говорили, что на Кефалонье, ну, чуть ли не каждый второй мужчина носит имя Герасима.
Да, конечно, потому что, как на острове Корфу все Спиридоны, все Спиро, так на острове, где покровителями является Герасимас, это будут Герасимы. Да.
Да, это главная святыня. Сам монастырь находится, так и хочется сказать, благосеннолиственной рощи.
Да.
Среди гигантских, я не знаю, даже платаны ли это, наверное, платаны.
Платаны.
Да, там, наверное, 200 лет, потому что они совершенно какие-то такие библейские, производят впечатление очень большое.
Платаны у нас, вот если очень большие, то они достигают где-то 800 тысяч лет и более по возрасту.
Ну, и объем. Можете представить, какие объемы у этих грандиозных деревьев, причем они не то чтобы изъедены какими-то дуплами, нет-нет-нет, вполне живые, вот такие громадные растения. Их не так много на самом острове, но вот именно там, вокруг монастыря, и сразу видно, что это место очень посещаемое, потому что громадный храм действующий, там их несколько храмов, и постоянно люди приезжают, получает какие-то сувениры, покупает святыньки. В общем, конечно, впечатление грандиозное. Рубен Ильич, после Кефалонии куда?
Корфу.
Корфу, да.
А вот, кстати, Корфу. Дело в том, что, насколько я понимаю...
Керкера.
Керкера или Керкера, как вы говорите, на последнем слоге?
Да.
Керкера? Керкера?
Да.
Видите, я запомню ваш урок лингвистический. И вот на Керкере мы приходим туда и... Расскажите, пожалуйста, теперь вы, Ольга Анатольевна.
Ну, на Корфу я буду говорить то, что наши паломники больше называют Корфу, они знают, да, вершина Корфу. И мы, конечно, даже не можем себе представить, что этот остров можно каждый раз приезжать, осматривать неделю, посещать святые места, и жизнь целая нужна для этого. В первую очередь, конечно, это наш Спиридон Тримифонский. Иногда не знают наши паломники о том, что он вообще жил на острове Кипр, что он с острова Кипр. И его мощи вместе с мощами царицы византийской Феодоры попали на остров Корфу. И таким образом неизвестны те имена монахов, которые привезли их из Константинополя, но они спасли для нас мощи Спиридона Тримифонского. Спиридон Тримифонский имеет мощи теплые, живые, температура такая же, как нашего тела. К тому же вес этих мощей тоже такой же, как вес вот мужчины такого роста, как он был. И когда службы, конечно, замечательные, описывать их невозможно, когда мы подходим к мощам Спиридона Тримифонского, и когда уже открывают раку, то дают нам прикладываться к его ножкам, которые в тапочках. И вот все, конечно, кто приходят, все просят, все вращаются. И вы знаете, действительно, Спиридон Тримифонский помогает людям. Он помогает, ну, абсолютно во всем. Это и болезни, это душевные болезни, это и наркотическая зависимость, самые сложные такие вот, я бы сказала, зависимости, которые есть в жизни. Но больше всего, конечно, паломники едут сейчас уже и благодарить Спиридона Тримифонского, потому что он помогает нам при каких-то финансовых затруднениях. А это всем нужна помощь. Поэтому все хотят, как только скажешь.
Тем более в кризис.
Да, да, с Спиридону Тримифонскому.
Итак, те, у кого что-то стало с бизнесом не в порядке, быстренько к нам на корабль, на бегущую, да, к святителю Спиридону. Но это почти что шутка.
Нет, это не шутка. Он, да, помогает, действительно. И, например, вопрос с жилищем, квартирный вопрос, если у кого-то трудность, даже не представить, что ее можно решить, но если к нему обращаться с молитвами, я просто знаю очень много того, что невозможно себе представить, а Спиридон приходит на помощь. А причем он приходит на помощь так быстро к людям, когда его просят. Иногда даже ключ в его раке не поворачивается и не могут открыть раку. Это значит, Спиридон находится где-то, помогает кому-то, и когда он возвращается, тогда открывают раку. И даже были такие случаи, когда он помогал при кораблекрушениях в море, и на его тапочках были водоросли и были какие-то морские вот такие мокрые тапочки или еще что-то.
Будем тапочки. Надеяться, Рубин Ильич, если у нас произойдет какая-нибудь буря во время нашего путешествия, мы будем знать, к кому обращаться-то.
Ну, святителю.
И Николаю тоже.
Николай, самый главный-то.
Да.
К нему по воде пойдем.
И я так понимаю, что после Киркеры, или Киркеры, да, да, по-гречески, мы дальше отправляемся прямо уже в Баре.
Прямо в Баре, да. Да. Прямо переходим море и...
Надо добавить, да, что когда везли мощи, барийцы везли мощи к себе в Баре, то их судно останавливалось недалеко от крепости, там на Корфу, прямо в город Корфу, и там стоит внизу храм Николы Чудотворца. Поэтому к двум святителям, даже приехав на Корфу, мы уже попадаем в то место, где не случайно вот встречаются те два святителя, которые были на Вселенском Никейском соборе, да, и которые
они
установили...
как-то очень похожи как личности, также исполнены какого-то благодатного отношения к человеку, благоволения к человеку. Это действительно скорые помощники нам всем в наших молитвах. Я очень их люблю вот за такое удивительное отношение. Вот вы говорили, я немножко даже позволил себе грешным делом посмеяться, что вот в бизнесе помогает. Ну а как? Вот эти три узелка злата, которые подбросил святитель Николай немощно, ну как это трогательно, как это чудесно. И тем, кто действительно, но не хочет больше заработать денег там, пошли мне святитель Николай, значит, не миллион, нет, 10 миллионов долларов, нет, давайте 100 миллионов долларов. Речь не об этом, о том, чтобы в тех случаях, когда человеку действительно жизненно необходимо, с тем, чтобы не согрешить, восстановить свой бизнес, вот там, наверное, это и помогает, потому что это же все-таки не суеверные какие-то обереги, да, святые наши, которые выполняют все пожелания, лишь бы вот мы пришли к ним и помолились. Святые – это те, кто исполняет волю Божию о нас, то, что способствует нашему спасению. И дальше мы, спасающиеся, помолившись у одного удивительного святого, отправляемся к одной из главных целей нашего путешествия, так я понимаю, в Баре, в базилику
Святого Николая. Да, да, да.
Вот там вы тоже бываете, конечно же, Ольга.
Да, мы бываем постоянно, базилика святителя Николая, там, где в крипте находятся его мощи, раз в неделю проходит православная служба у его мощей, обычно это по четвергам, здесь у нас 9 мая праздник в Баре проводится, 9 мая, когда перевезли мощи в Баре святителя Николая, привезли, и, конечно, эти дни праздничные для всего города Бари, и я бы сказала, что итальянцы его считают действительно своим святым, они к нему относятся полностью, вообще все святые, которые были, проживали в первые века, это общие святые, и православных, католиков, это общие святые. Вот, и итальянцы своего, как они считают, Никола Чудотворца, очень любят. И здесь такой у нас немножко вопрос между греками православными и между итальянцами католиками. Греки не едут туда, в Бари.
А, почему?
Нет, они не едут. Они говорят, мощи украли. Наши мощи украли. И вот едешь иногда с каким-нибудь водителем, и он тебе сидит и бубнит. А мощи наши украли. Говоришь, замолчи ему по-гречески. Он, что это я буду молчать? Мощи украли. Передайте Путину, говорят. Мощи вместе заберем и передадим русским.
Ну, как щедро. Я не верю, что греки передадут.
Я верю, по крайней мере, то, что они передают Путину, я верю, потому что я самолично слышал, как два дедушки где-то в Тессалониках спросили меня и батюшку в свое время, были вместе, а правда ли, что Путин обещал нам Константинополь вернуть.
Но это знаменитое пророчество многих, на самом деле, греческих святых, в основном Паисия Святогорца, который очень подробно об этом говорит. Поэтому то, что сейчас происходит в мире, в Малой Азии, в Турции, в Сирии, вот эти потоки беженцев, вовлеченность всех стран, и Греции прежде всего, греки и видят в этом как бы исполнение этих пророчеств, что вот-вот сейчас произойдет, Турция лопнет, такая ненавистная им Турция, с турками, которые так досадили им. Но сколько столетий там? 3 столетия, да?
5 столетий. На севере.
5 столетий вот этого тиранического угнетения. Они им, конечно, не прощают, несмотря на то, что православные должны всем простить, но...
Я бы сказала, сейчас Греция показывает очень большой пример всему миру, как они встречают мигрантов, беженцев, как они им помогают, как весь простой народ собирает деньги, покупает одежду, памперсы, какие-то воду, продукты, и везут в те места, где находятся лагеря этих беженцев, а те европейские страны, которые пригласили, открыли границы, они сейчас построили стены и не пропускают этих людей. Это, конечно, страшно видеть.
То есть память памятью, ничего не забыто, но, с другой стороны, как православные люди, они оказывают милость и любовь ко всем
и
людям, которые просят.
И они не забыли, убежище. Как они прошли, вот, когда они тоже были изгнанниками, когда были трудности, и поэтому они относятся по-другому к этим беженцам.
Но у нас нет такой памяти, поэтому для русских Бари это Барград.
Да, но...
Мы ощущаем вообще это своим городом.
Своим, конечно, городом. Во-первых, там наше подворье русское. Во-вторых, когда Ушаков, праведный Федор Ушаков, освободил остров Корфу, и когда он уже договорился с Суворовым, то они вместе освобождали город Бари, и там они проводили литургию тоже, литургию божественную, проходила литургия, участвовал праведный Федор Ушаков и Суворов наш участвовали, поэтому, конечно, это тоже наш город.
Ну, а подворье отреставрировано итальянцами в значительной степени. Оно очень велико. Строилось оно Щусевым, по проекту Щусева, да. И по заказу, конечно же, тоже святых людей. Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича.
Сейчас сделано полностью, все сделано подворье, и паломники останавливаются там, и кроме того, что, конечно, идут в храмы, там два храма на подворье, один храм святителя Николая, а второй Спиридона Тримифонского, конечно, два святителя, и там два вместе находятся. И те, кто уже достигают, я бы сказала, этого счастья побывать у святителя Николая, это очень часто бывает для людей, ну, такое даже сверхэмоциональное напряжение, счастье побывать у мощей на службе или молебен, когда идет.
Сколько слез, да. Сколько искренних молитв.
Там, да, слезы видишь у людей, слезы, и они не могут оттуда выйти. Выйти из крипты они не могут.
Ну, а заканчиваем мы наше путешествие в Венеции. Рубинович, это техническая необходимость окончания паломничества Венеции? Или там также мы можем видеть то, что связано с Николаем?
Вот нет, не техническая, да. Там находится единственный православный храм, жен Мироносец, и в нем находится часть мощей святителя Николая. Если помните, вот в прошлой передаче, когда мы говорили об этом маршруте, о том, откуда он взялся сам по себе, этот маршрут, Венеция, она как бы была указана, как конечная точка этого путешествия, святителем она была указана этому их смену Александру при явлении, собственно говоря, когда было вот видение ему о том, что надо совершить этот жизненный путь, и Венеция именно была там в этом жизненном пути. Поэтому это и не техническая, это совершенно объективная со всех точек зрения точка окончания нашего путешествия.
Мы отправляем наших паломников отдельно, когда они путешествуют по Италии, посещают Венецию, не потому что это владычица Средиземноморья, бывшая грандиозная республика, богатствами, которыми ужасала весь мир. И, кстати, Корфу, это были колонии венецианские, да, владения, да. И, собственно, и Родос тоже было владением итальянским, то есть венецианским именно. И вот там, в Венеции, конечно же, настоятель нашего храма русского, отец Алексей Ястребов, он тоже блистательный интеллектуал, знаток святынь, тоже, может быть, нас встретит, и, может, мы там у него и литургии отслужим. А, кроме того, там очень много святынь, и в католических храмах, где тоже совершаются молебны, и люди посещают с большим благоговением, с большой радостью, иногда даже открывая себе совершенно удивительной стороне этот город, не как столицу искусств, а как город, который насыщенный святынями, православными святынями. Там покоится, насколько я знаю, пятая часть мощей святителя, да, Николая. Да, да, да. На острове Лида, да? Это, да, да, это да, отдельно, да, нужно, да, ехать. Да, да. Там проходят кинофестивали. И вот в соборе на острове Лида об этом никто не знает. То есть мало кто. Вот сейчас понемножечку начинают об этом как-то люди дознаваться и ехать специально, потому что не всегда в паломнический маршрут просто укладывается по времени. То есть, ну, нужно ехать отдельно. Вот здесь нужно продумать, как это сделать, чтобы мы посетили и приложились к мощам святого Николая там, на Лиде. Ну что ж, спасибо большое. Сегодня в нашем паломническом плавании на борту «Бегущий по волнам» мы были с частью этой команды с Рубеном Игнатьевичем Хохряковым. Спасибо большое за возможность, что вы предоставляете свое судно не просто для таких дорогих, роскошных путешествий, но для путешествий, которые дороги православному сердцу, и когда люди, имеющие возможность, на вашем корабле могут и помолиться, и по-настоящему совершить паломничество у святынь Греции и приложиться к мощам нашего дорогого святителя Николая. Ольга Анатольевна, спасибо вам большое за такой рассказ. Такое ощущение, что вот когда вы говорили, я сам был там, в этих местах.
Это правда.
Да, хотя я и бывал там, конечно, да. Но как бы заново перенестись. А там, где не был, вы раскрыли это так зримо, что, я думаю, наши слушатели останутся вам благодарны за вот это радиопутешествие уже по волнам эфира наших, эфирных волн нашей радиостанции. Спасибо большое. Что ж, кто сможет, тот сможет, зайдите на сайт Радонежа, посмотрите там баннер «Бегущий по волнам». Если будет такая возможность, отправляйтесь, потому что в паломничестве люди получают большой опыт. Не только совместные молитвы, но дружбы, которые потом сохраняют иногда и на всю жизнь. Потом дальше едут, повторяют путешествие, еще раз отправляются по тому же маршруту или чуть-чуть измененному.
Как по-новому.
По новому маршруту, но вот в вашем случае на том же чудесном судне, «Бегущее по волнам». Спасибо. Благодарю
вас.
Спасибо, Господи.